Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
Часов и 7 минут в российской столице, за окном 8 декабря. Меня зовут Александр Капков, это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Поехали! Ну что, начинаем вторник вместе с вами, вместе с «Говорит Москва». Есть интересные темы для обсуждения. Прежде всего, по традиции, давайте поговорим о движении в Москве. Есть места, куда лучше не соваться, даже несмотря на то, что сейчас только лишь 7 утра.
В движении.
Это Ленинградка. Кто бы вы думали? Конечно же, Ленинградка. Я наблюдал за ней, на самом деле, еще с самого того момента, как приехал в редакцию. Это где-то было около 6 часов утра. От поворота на первое Шереметьево сейчас и до Московского кольца плотно. Ну, прям вообще, я бы вот не завидовал никоим образом. 2 дорожно-транспортных происшествия отмечено в районе Химок. В остальном, в принципе, более-менее нормально. Я бы отметил еще, может быть, Калушку мимо Коммунарки. 7373948, где едете вы? Расскажите, какие пробки видны из окна вашего автомобиля. Давайте вместе попробуем сделать вторник менее пробочным, чем он, мне представляется, должен быть сегодня. Вот мне кажется, с этой недели, даже, может быть, немножко с прошлой недели, пробки будут только хуже. Сейчас, к сожалению, но что вы хотите? Все-таки заключительный месяц года, все начинают передвигаться куда-то по непонятным маршрутам, как это было раньше. Нет, приводит сами знаете к чему. Все, ладно, поехали дальше.
Моторы.
С пробками все понятно, будем разговаривать еще о них чуть-чуть попозже. Кстати говоря, долой платные парковки, 79-й, 22-й, доброе утро, Москва. Да, всем доброе утро еще раз. Хочется, давайте с чего начинаем? С чего начнем? С платных парковок? Прямо сейчас хотите начать? Ну, просто пока свежо, да? Просто пока все послушали запись вчерашних баррикад прекраснейших с Владимиром Карповым. Я думаю, что пока свежо, можно попробовать продолжить эту тему. Для чего? Давайте, знаете, для чего сделаем? Для того, чтобы ответить на пару вопросов, которые у меня, например, сформировались вчера. Долго вчера обсуждали, со многими вчера обсуждали. Было, ну, практически одной из главных тем, потому что на выходных все это происходило. Алексутов подписывал все эти приказы, мы узнали точный список, мы посмотрели на карту, как это будет выглядеть, мы обсуждали это и в воскресенье, и в понедельник. Несколько вопросов у меня родилось вчера. Во-первых, я хочу понять, готовы ли мы к тому, что Москва придет к какому-то другому виду. К другому виду абсолютно безавтомобильному, как мне видится. Потому что вот все те новости и все эти методы, которые я наблюдаю, они ведут, мне кажется, именно к тому, что человек должен отказаться от автомобиля в принципе. Вот в городе, в пределах Московского кольца, да даже за его пределами, человек должен обходиться без автомобиля. Ну, для этого нужно делать какие-то шаги. Мы сейчас видим... Какие шаги? Шаги должны быть очень элементарными. Первое – это шаги на ужесточение пользования, условия автомобилем, да? И второе – это облегчение пользования общественным транспортом. Два направления. Ну, потому что без альтернативы делать было бы совсем глупо. Это было бы, ну, как бы... Это было бы сразу протестным направлением, сразу бы взрывным направлением. Я думаю, вряд ли бы кто-то по этому пошел. Нужно где-то закрывать, а где-то открывать. Правильно? Чтобы перенаправлять поток. Именно так, в принципе, мне кажется, сейчас и происходит. Закрывают автомобильную дверцу почти на ключ. Возможно, этот ключ у кого-то будет, но только не у нас. И открывают другую дверцу. Общественный транспорт. Что мы видим на первом направлении? Довольно много. Начиная с увеличения штрафов, заканчивая платной парковкой, заканчивая транспортными налогами, заканчивая... Да всем чем угодно. Я думаю, вы сами все это знаете, все эти новости. Что мы видим на поле общественного транспорта? тоже, в принципе, достаточно. Начиная с полос общественного, для общественного транспорта, выделенных полос, куда не может заезжать простой водитель, заканчивая какими-то транспортно-пересадочными узлами. Тут же мы смотрим на какие-то новые маршруты автобусов, троллейбусов. Тут же мы смотрим на Московскую кольцевую железную дорогу, которая вот-вот готовится к выходу, чуть ли не прям как про Ладу X-Ray про нее говорят. Вот прям чуть ли не каждый день, но пока ее еще никто не видел. Да, все видели перроны, которые понастроили уже по всему кольцу, но пока она еще не работает. Точно так же мы про нее говорим. Готовы ли мы к этому? Абсолютно простой вопрос. Москва станет безавтомобильной. Почти вся. Вот, посмотрев на карту вчера новых платных парковок, а-ля точечных, я понимаю, что почти вся Москва должна стать безавтомобильной. Либо автомобильной, но для этого человек должен обладать определенным достатком. Ну, то есть довольно-таки серьезным, чтобы платить за парковку везде. Около метро, в центре, около торгового центра. Приехал в кино, приехал в аквариум, приехал, я не знаю, куда-нибудь в парк, в любое место. Ты должен заплатить. И другого выхода у тебя нет, никакой альтернативы. Либо общественный транспорт и пешком, либо автомобиль и платить. 7373948, код Москвы 495, это телефон прямого эфира, который мы используем. Ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Готовы ли вы увидеть Москву без автомобильной практически полностью? Также можете присылать свои сообщения на наш смс-портал, его номер плюс 7-925-48-94-8, либо через наш сайт говоритмосква.ру в интернете. 22-й пишет: Калужское шоссе от деревни Сосенки, дом КАД стоит глухо. Деревня Сосенки — это даже несколько раньше, чем коммунарка. Все верно. Спасибо большое. 22-й, 79-й выживают нас из Москвы. Давайте по телефонным звонкам пройдемся. Слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Ну, в принципе, я готов увидеть такую Москву, но мне кажется, здесь надо очередность менять. В первую очередь, все-таки общественный транспорт,
да,
его доступность, его комфортность, а во вторую очередь уже препятствия для автомобилей.
А что вам сейчас не хватает на первом направлении, я имею в виду в общественном транспорте? Он недоступен, ну, он некомфортен?
Давайте в 7 часов утра вы зайдете в метро.
Хорошо, про метро, да. Метро, кстати говоря, вот все как-то отдельно мы его ставим, говоря про общественный транспорт, хотя это именно оно и есть. Потому что автобусы пустые, троллейбусы пустые. Не могу сказать, что они прям вот очень сильно стоят в пробках на вылетных магистралях, потому что есть для них там место, где ехать. Они едут, передвигаются. В этом смысле хорошо и таксистам, в этом смысле хорошо и маршруткам. Здесь, может быть, меньше вопросов, но в метро действительно. В метро становится с каждым днем, ну, я, например, понимаю, что только хуже. Я захожу в час пик метро, и не только в час пик вижу все это. Лучше не стало. Вот на протяжении последних 5, 6, 7, там, я не знаю, скольких 10 лет, вот сколько у меня есть автомобиль, лучше не стало. Тем, кто работает за рулем, грузы тоже на метро развозить, 55-й спрашивает. 7373948. Готова ли Москва, готовы ли вы, в том числе, как москвичи, как жители этого города, увидеть Москву абсолютно без автомобилей? Здравствуйте, алло.
Доброе утро, Александр, Роман.
Да.
Ну, мое мнение, то, что я не готов выйти.
Вы не готовы. С чем это связано?
Например, знаете,
это культура наша.
Я на машине до работы доезжаю быстрее, чем мне ехать общественным транспортом.
Но это сегодня. А завтра, допустим...
У меня есть паркинг у работы, который для офиса, сотрудников.
Роман, но это сегодня. А если завтра... Послушайте меня, слышите?
Да.
Я говорю, это сегодня. А если завтра... Вот случится так, что на общественном транспорте вы будете доезжать... Ну, хорошо, но не в два раза быстрее. Ну, вот на треть быстрее. Это станет для вас поводом для того, чтобы отказаться от автомобиля?
Знаете, если бы это было не настолько, так сказать, комфортнее, да. У нас комфорта нету.
Если бы это
метро,
было...
Я согласен с предыдущим вот человеком, то, что в метро невозможно, народу полно. Цены на маршрутки и автобусы растут так же, как у нас цены на бензин. И в некоторых случаях скоро уже будет стоить, допустим, один день поездки общественным транспортом несколькими видами. Ввиду отдаленности от метро.
Да.
На работы будет стоить такому же количеству денег, которое я заправлю в бензине, мне хватит доехать на работу и с работы. На машине.
Да, хорошо, хорошо, спасибо большое. Сейчас напоминаю еще раз, давайте утро нового дня. Мы вчера успокоились, мы вчера много поговорили, вечером подумали, перед сном тоже сделали какие-то выводы, что-то проанализировали. И вот сейчас я выделил пока вот одно направление, это то, что все идет к тому, чтобы сделать Москву безавтомобильной. Я сейчас спрашиваю у вас один простой элементарный вопрос. Готова ли Москва к этому, готовы ли москвичи? Есть очень много разных, как мне кажется, на этом пути проблем. Во-первых, я как бы уже сказал, и это вы сказали, извините, нет, вы сказали, слушатели, я с вами согласен, а именно то, что сначала хотелось бы увидеть все-таки общественный транспорт, после чего уже приступать к выдавливанию в кавычках, ну, уж позвольте тогда, я буду такое... тяжелое слово использовать, автомобилистов из города. Это первое, я согласен. Хорошо. Второе. В силу какого-то культурного аспекта или ментального аспекта, мне тоже очень трудно представить Москву без автомобиля. Почему? Потому что, давайте подумаем, если мы возьмем, что мы очень часто любим делать, любой европейский город, крупный мегаполис, да и вообще крупный мегаполис мира, как за океаном, так и на нашем полушарии, то почему-то вот у меня всегда всплывает одно. Если брать Нью-Йорк, то там таких городов, как Нью-Йорк, ну хорошо, может быть, Нью-Йорк и один, но есть еще десяток других городов, которые точно так же привлекательны для человека в плане проживания, как и Нью-Йорк. Если мы возьмем европейские города, я понимаю, что есть мегаполисы, но в целом государства, которые там расположены, они не моноцентричны. Нет одного единственного города, куда все стремятся, где все хотят жить, где все хотят работать. У нас, к сожалению, так. А это значит, что Москва — это центр притяжения, это вообще, используя язык департамента транспорта, это единая точка притяжения. Вы помните, они сами завели это определение для того, чтобы находить точки, где вводить точечно-платную парковку. Есть такая центр притяжения, точка притяжения. Москва — это вся точка притяжения для всей страны. И нужно понимать, что сюда приезжают и здесь находятся, и здесь живут, и работают люди, у которых есть многомиллионные, порой даже миллиардные достатки и доходы, и люди, у которых эти доходы на абсолютно другом уровне, вообще как будто из другой вселенной. И все они находятся здесь. И более того, и тот, и другой не то чтобы позволяют себе, вынуждены пользоваться общественным транспортом. Если большие люди с большим достатком хотят поехать куда-то за город, они, может быть, будут использовать вертолет. Мы использовать вертолет не можем. Ну и в Москве с этим как бы несколько посложнее, это доступно вообще только единицам. Как тогда в этом быть случае, я не понимаю. Мы отрезаем, по сути, город от всех тех, кто сюда приходит и приезжает. Довольно сложно мне вот в этом контексте увидеть город без автомобилей. Вообще, в принципе. Я понимаю, мы, может быть, рады были, когда Сергей Капков устраивал нам в городе небольшой праздник, каждодневный. Ну, то есть он заставлял нас радоваться, заставлял нас улыбаться. Он показывал нам город таким, каким мы его не видели. Каким не видели его ни наши родители, ни наши бабушки, может быть, видели. Наши родители его таким не видели. Мы в детстве его таким тоже не видели. Это город зеленый, город отдыха на улице, город, в котором не стыдно проводить время вне кухни, вне квартиры, вне помещения. Дороги, в принципе, оставались, ну, таким вот, знаете, грубо говоря, особняком, потому что со всеми этими шикарными тротуарами, лавочками, фонтанами и парками дороги были где-то отдельно, и, в принципе, может быть, нам и хотелось видеть их в таком же ключе. Сейчас, как мне кажется, этим занимается господин Лексутов, но должен ли он этим заниматься? Хотим ли мы этого? Или бы нам парков достаточно? Вот тоже здесь вопрос, который хотелось бы вам поставить. 41-й. На автобусе из Зеленограда до речного вокзала надо стоять в очереди от часа до полутора. Я так предполагаю, что это в час пик 41-й. Они совсем там офигели. Ну, конечно, глагол другой 99-й использует. Абсолютно никакой возможности у меня его назвать. Сборкой занимаются у меня инструменты на 70 килограмм, как я буду его на метро возить. 11-й. Есть другой выбор. Снести лексутовых и оленеводов. Профессия, которая у нас в Москве, конечно, не распространена, но 11-й. Почему нет? 55-й. Тем, кто работает за рулем, грузы тоже на метро разводить. Это я уже читал. Но только сейчас увидел, что моя Старокалужская улица будет платной. Там всю жизнь все ставили машины, и никому они не мешали. Сочувствую всем, 51-й, а мы и вам. Олег, оставьте автомобилистов в покое. Что сделали власти для улучшения нашей жизни? Олег, давайте не будем на демагогию переходить. Мы разговариваем все-таки про парковки. Прошел день, мы подостыли, и сейчас пытаемся делать какие-то выводы. Кстати говоря, если вы считаете, что, может быть, платные парковки ведут не к выдавливанию автомобилистов из Москвы и вообще не к безавтомобильной Москве, пожалуйста, 7373948, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да,
слушаю. Здравствуйте.
Да, выключайте приемник, мы вас и вы нас будете слышать в трубке.
Нормально так, да?
Да, отлично.
В общем, смотрите, я в Москве живу всю жизнь, мне 45 лет.
Так.
То есть я не заметила, чтобы в моем районе, я живу в Очаково, в первом Очаковском переулке, улучшилась транспортная ситуация. Как ходил 120-й автобус очень плохо, так он и ходит до сих пор.
Так, и это нам говорит о чем?
То есть метро у нас нету.
Да.
В Очаково нет метро. И когда его построят на Озерной улице, его построят около 47-го дома, я живу в втором.
Да.
То есть у меня метро близко не будет. Я буду ездить на машине, пока у меня будет такая возможность, поскольку из Очакова до Октябрьского поля очень удобно ехать на машине, когда особенно закончатся стройки.
Да, а вы знаете, что около Октябрьского поля теперь тоже будет платная парковка?
Я считаю, что такой вопрос, как с парковками, вообще должен решать референдум. На мой взгляд, это более правильная как бы ситуация. Я просто часто бываю в Австралии, там все вопросы решают референдум, вплоть до того, работают ли после 7 магазинов в городе.
64-й. Сочувствую жителям... Спасибо большое. Сочувствую жителям дворов и 35 станций метро и КТР. КТР, возможно, я сейчас прям быстро не смогу среагировать, что такое КТР. КТР. Будет платная парковка. 40-й пишет, еду на автобусе, вынудили, сволочи. 06-й, где можно посмотреть полный перечень улиц, попадающих под расширение платной парковки. 06-й, видимо, у вас вчера был еще выходной. Посмотрите на сайте Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Там и список есть, и карта. Поизучайте. 7373948. Готова ли Москва к безавтомобильному существованию или нет? Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Александр, извиняюсь, еще раз, Роман, забыл самую главную мысль сказать.
Давайте.
Хорошо, допустим, мы все пересели, мы прекратили ездить на машинах. А что теперь, пробки будут в автобусах, посадка в маршрутку, посадка в метро, через турникет. Представьте, если все, то есть абсолютно все, просто Москва станет пустой, мы пойдем все в общественный транспорт.
Да.
Будет коллапс просто пешеходный. Вам не кажется? Эта организация, у нас же ничего не сделано так же, как и для водителей. Дороги
конечно.
Что-то строят, пробки никогда не мешают. Какую-то статистику нам постоянно приводят. Это вот мы с коллегой, с вашим Романом обсуждали на той неделе, что вот мы тут перестроили, мы провели исследование, там на 25% стало лучше. А где лучше стало? В одном месте стало лучше, в другом стало хуже?
Ну да, вот эти процентные статистики всегда очень трудно визуализируются. Очень трудно их понять, очень трудно их увидеть. Точно так же, вот как вы задали вопрос, отвечу. Не могу, наверное, увидеть пешеходный коллапс, трудно мне его представить. В метро очень легко это увидеть абсолютно точно, потому что это уже сейчас есть, и я абсолютно здраво, трезво понимаю, что если туда сейчас в метро добавить еще несколько сотен тысяч тех, кто в это время наверху в машине, конечно, будет хуже. Но, например, мне трудно это увидеть на земле, потому что я вижу... пустые автобусы, я вижу пустые троллейбусы. В целом по городу я не говорю такие вещи, как, я не знаю, очереди на маршрутку или на автобус у того же в том же Зеленограде, когда едут в Москву, на речном вокзале, когда едут в Зеленоград, у метро 905 года, когда едут куда-нибудь на набережную эту, господи, как ее называют, Шелепихинскую набережную, и туда, во все эти торговые центры, во все эти рабочие места, потому что туда по-другому не добраться. Да? Там, видимо, там будет на Динамо, у той же станции метро Динамо, когда есть такие... районы, где метро там, ну, не в пешей доступности. Там тогда будут, да, очереди и на маршрутки, и на автобусы, и на прочее. Пусть час стоит 5 рублей. Кто проводил расчет стоимости? Вопрос. 85-й. Колхозники все по домам, а у нас никаких пробок. У нас у кого? У нас. 85-й. 64-й сказал, дал мне пояснение, что КТР это у которых, сокращение у него такое. Передайте коренной москвичке, что нет такого слова «нету». 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Алло, доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Евгений беспокоит.
Доброе утро, Евгений.
Значит, я вижу проблему основную. Это то, что у нас Москва просто перегружена чисто физически людьми. Люди едут, в общем-то, по одному, для одного, для решения одного вопроса. Это работа. То есть нужно обеспечить людей периферийной работой, тогда количество желающих ехать в Москву заметно сократится. А все позывы пересесть на общественный транспорт – это просто профанация абсолютно. Ничего не создано для того, чтобы транспорт общественный комфортным, доступным, опять же, и по деньгам, потому что проезд, извините, из Зеленограда в Ачке или на том же 400-м автобусе, извините, очень дорого стоит.
А сколько, кстати, он стоит? Напомните нам, пожалуйста.
Ой, не могу точно сказать, но знаю, что очень дорого. Ну, дороже порядка 70 рублей, чем обычная электричка из Зеленограда до Москвы. А 70 рублей в один конец, а 70 рублей в другой, это уже 140 рублей. Для рабочего человека, я считаю, это очень много.
Хорошо, хорошо. Позвольте, спасибо большое. Достаточно много, правда. Конечно, может быть, не так много, сколько тратит средний автомобилист на бензин. Ну, там, я думаю, если подсчитать. Но, конечно, это дороговато. Учитывая то, что... почему Зеленоград? Просто я думаю, сейчас скажу, почему Зеленоград, Зеленоград? Ну, это Москва. Это такой наш маленький Калининград подмосковный. Вот, поэтому нужно про него не забывать. Я... Перед новостями, 2,5 минуты, я хочу, знаете, какой вопрос поставить? А может быть, нам стоит успокоиться и понять... не набрасывайте сейчас на меня. Вопрос простой. Может быть, все эти действия ведут к тому, чтобы уравнять, вот прежде прийти к равенству? Я к чему веду? К тому, что все мы прекрасно понимаем, что город действительно перенаселен. Все мы прекрасно понимаем, что в городе действительно очень много автомобилей. И... разница между передвижениях на автомобиле и между передвижением на автомобиле в Москве и в каком-то другом городе, она была колоссальная. Может быть, сейчас мы всего лишь идем к равенству, всего лишь мы должны сейчас прийти к гармонии в автомобильном движении в таком мегаполисе, как Москва, по сравнению со всеми остальными. И когда мы придем к этому равенству, к этой гармонии, может быть, после этого тогда уже начнется работа на всех остальных направлениях, на общественном транспорте, на расселении, на создании рабочих мест и всего остального. Но прежде нужно убрать вот этот колоссальный, который у нас был, зазор в трафике, в количестве автомобилей и всего, и всего, и всего прочего. Может быть, так? Может быть, такой путь? И вообще, вот, конечно, по-дурацки, то, что нам приходится догадываться до всего, до этого, они говорят нам прямо. Ну, то есть нам говорят не что-то прямо, но что-то очень невнятное. Здравствуйте, Алла.
Здравствуйте.
Я, может быть, очень смутно и сбивчиво объяснил про равенство, но скажите, вы поняли меня, и идем ли мы к этому?
Ну, знаете, я понял, но мне кажется, здесь есть смысл... пользоваться как-то принципом бритвы Оккама. Не нужно для объяснения причин выдумывать какие-то очень сложные вопросы здесь.
Вы пропали. Я ничего не делал, а вы пропали. Пропала связь. Вы-то, наверное, не пропали, вы остались на месте. 7373948. Еще пару звонков успею принять. Вопрос о равенстве. Может быть, мы сейчас, наоборот, весы тем самым выравниваем, а после этого уже все начнется? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Александр, ну, в развитых странах делается сначала, создается услуга для населения, так, а потом берется с них какая-то плата. У нас же делается наоборот. Сначала берется плата, а потом, может быть, мы вам что-то сделаем. И вопрос с перенаселением. Мы его разве перенаселили, наш город? Если лепят дома уже вплотную во дворах друг к другу, это опять мы делаем? А люди протестуют против этого, против таких застроек.
Спасибо. Спасибо большое, очень справедливо. 79-й, нужна адекватная плата за парковку. 60-й, с 1 января проезд еще подорожает на общественном транспорте, это пишет Виталий. 51-й, более 70%, кто ездит по Москве на своем личном авто, это один водитель в салоне. Это нормально. 98-й, Зеленоград, Москва, обычная электричка 90 рублей, а ласточка 160 рублей в один конец, это 320 каждый день туда и обратно. Сейчас новости, потом вернемся.
Обзор прессы.
7.38, микрофон Эльвира Хасаншина. Лавров предложил Обаме вспомнить про Хусейна. Об этом пишет Дни.ру. Сергей Лавров прокомментировал появившуюся от госсекретаря Джона Керри информацию о том, что из-за поддержки Башара Асада, а также сирийского народа против Москвы могут быть введены санкции. Дипломат напомнил, что Россия неоднократно выступала против государственных переворотов, которые осуществляли странами Запада без учета мнения простых жителей. Ну вот, а что конкретно сказал Лавров? Его цитату читайте на портале Дни.ру. А в те дни рассказывают, что машины Делимобиля выпустили за МКАД. Делимобиль расширил зону пользования общественными автомобилями. Теперь можно совершать поездки в пределах Бетонного кольца. Однако оставить машину за МКАДом нельзя. Там невозможно будет завершить аренду. Правда, можно оставить автомобиль в режиме ожидания, пишет портал «Автодни». РБК «Дели» публикует статью под названием «Миллионы на снимках». Российско-британский стартап поможет любителям Инстаграм, Фейсбук и других социальных сетей продать свои фотографии и видео профессиональным медиа. Цена невысокая – $2 за штуку, но рынок оценивается в миллиарды. Об этом читайте в свежем выпуске РБК «Дели». МКРУ пишет про Памелу Андерсон и ее пресс-конференцию после встречи в Кремле с Сергеем Ивановым. Она рассказала журналистам, как бы поступила с обитателями океанариумов, почему не ездят в лифтах с женщинами в шубах и как отреагировала на предложение Хью Хефнера сняться обнаженной на последней обложке Playboy. Вот все ее ответы читайте в свежем выпуске МК. Ну а российская газета отмечает, что около 300 тысяч граждан России с 15 января могут лишиться водительских прав за долги. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов. Почему, читайте в российской газете. 7.39, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM. Моторы.
Двигаемся дальше. Это программа «Моторы». Меня зовут Александр Капков. Ближайшие полчаса, чуть меньше 20 минут, расскажу про Volkswagen. Прежде всего... Я же совсем забыл. Нет, я хотел закончить вчерашний розыгрыш. Я пообещал вчера самому оригинальному стихоплету про пробки выделить термокружку от радиостанции «Говорит Москва». И я, естественно, его нашел. Мы вчера разгорячились немножко, поэтому не было вчера времени. Естественно, я все сообщения прочитал. Я его нашел. Самое классное, по моему мнению, звучит так. «Все лето девчонок на байке катал, и зимние пробки карданом мотал. Пусть сколько угодно кричит аксакал, но я уже дома, нигде не стоял». Наш слушатель, чей телефон заканчивается на 110, я с вами свяжусь, передам вам кружку, и вперед, и браво, и почет вам, и уважение. Хочу рассказать вам про гольф. Хочу рассказать про гольф не простой, а про гольф GTI. Вы знаете, что в 2015 году вообще модель гольф отмечает свой 40-летний юбилей. Такой же юбилей будет отмечать GTI в следующем году, потому что, ну, конечно, он был чуть попозже. Совсем немного, но был позже, и это, в принципе, логично. Если где-то в... Если в 15-м году, 75-м выходит гольф, то в 76-м, а это через 2 года, 74-й, да, это через 2 года после старта продаж простого гольфа стараниями инженеров, появляется на свет спортивная версия популярного хэтчбека гольфа, версия GTI. Ну, потом гольф каким только не был, по каким только не будет, и трехдверным, и пятидверным, бензиновым, дизельным, даже полностью электрическим он будет, с крышей и без нее, будет внедорожным кросс-гольфом или семейным гольфом плюс. И ну и уж точно, сегодня мы знаем это наверняка, гольф станет легендарным, ну а гольф GTI вдобавок ко всему станет еще и культовым. Ну, за предстоящие для него 40 лет, как вы поняли, в 15-м году юбилей празднует гольф, а в 16-м его отмечает GTI, поэтому я и выбрал это время. Конец 15-го года, на стыке, и давайте так, чтобы не было каких-то разнотолков, недопониманий, да, я люблю гольф GTI, хорошо? Тогда все, с этого можно и начинать. Немного истории самой модели. 60-й год. 1960-й это был, в принципе, плохой кризисный год для всего концерна. Нынешний, тогдашний глава концерна Генрик Нордхоф ставил для себя акценты, несколько непонятные для остальных клиентов, ставил ставку на воздушное охлаждение двигателя, ставил ставку на задний привод. Клиентам это все уже было, ну, не особенно привлекательно. Наследник, который в конце 60-х, в начале 70-х приходит на смену Нордхофу, Курт Лотц, сделал ставку несколько на иные вещи, уже на передний привод, сделал ставку на моторы с водяным охлаждением. В принципе, не прогадал. Тогда модели которые рождаются в концерне, как раз «Гольф» и «Пассат», самые знаменитые, выходят именно в это время. Кстати говоря, «Гольф» получит после этого прозвище негласное, по-немески это звучит как «Der kleine Retter», но на русский переводится как «маленький спасатель». Разрабатывали «Гольф», как ни странно, инженеры из «Ауди», тогда уже этот концерн был, тогда уже, если я не ошибаюсь, в 62-м году «Ауди» было вот в таком вот именно союзе, поэтому в 74-м году «Гольф» выходит с конвейера с двумя бензиновыми двигателями от Audi 50, это двигатель объемом 1,1 литра 50 лошадиных сил, и от Audi 80 объем 1,5 литра 70 лошадиных сил. В принципе, стоит отметить, что еще в прошлом десятилетии по свету катались какие-то букашки, хэтчбеки от прочих производителей, они были переднеприводными, в основном это были автомобили от итальянского или французского производства. Но, несмотря на это, «Гольф» смог очень просто завоевать своих покупателей. Кстати говоря, нарисовал первый кузов не то иной, как знаменитый автомобильный дизайнер Джорджетто Джуджаро. Все время путаюсь, как это самое... Все время путаюсь, как ударение ставить. Не знаю, человек, в принципе, известный. Для меня личность такая, знаете, немножко непонятная. Ну, непонятная чем? Непонятная, например, тем, что я не понимаю, как одной рукой можно нарисовать, например, Fiat Dino, который там в 65-м году выходил, и этой же рукой нарисовать Fiat Panda потом. Ну, просто, чтобы вы понимали, человек, безусловно, в крайней степени талантливый, потому что иначе я не знаю, как еще объяснить, что он одинаково хорошо может нарисовать Bugatti и Chevrolet Lanos. Ну, может быть, ему никто не говорил, что можно работать в стол. Стол? Нет, я ошибся. Не в стол, а в корзину. В это же время... начиная еще, кстати говоря, с 73-го года, я напомню, что мы пока в 74-76-м, еще до выхода, официального выхода «Гольфа», тайно от руководства инженеры Антон Конрад, в то время, кстати говоря, заведовал отделом с прессой, привет нашим коллегам нынешним, и инженер Альфонс Левенберг уже работали над созданием спортивного «Гольфа». Изначально Левенберг выбрал немножко неправильную стратегию, слишком спортивную, я бы сказал сейчас, но спортивная выхлопная система, как у современных БПАНов, жесткая подвеска, заниженный, вот здесь, кстати говоря, я немножко не понял. Не нашел информации, потому что заниженный либо на 10 сантиметров, либо до 10 сантиметров клиренс. Почему для меня это кажется странным? Потому что, ну, клиренс простого «Гольфа» был 12,5 сантиметров тогда. Если он был занижен на 10 сантиметров, это значит, что составлял 2,5 сантиметра. Ну, такого не снилось и нашим сегодняшним БПАНам, на самом деле. Спортивные сиденья, жесткая подвеска, заниженный клиренс. Поэтому это все показалось, естественно, абсолютно невообразимым, ненужным. Тогда в этой теме еще не шарили, автомобили никто не сажал. Ну и, в принципе, решили от этого отказаться. Решили, что нужно делать что-то с двигателями, потому что изначально на «Гольф», на спортивный, хотели ставить двухкамерный карбюратор Weber. Проблема состояла в том, что тогдашние инженеры сервиса не знали, знакомы были с этим двигателем, а поскольку проект был тестовый и велся, ну, практически тайно, да, от руководства, то есть руководству пока автомобиль полностью не был готов, о результатах не сообщали. Соответственно, партия должна была быть маленькой. Ну, для этого, для каких-то, для тысячи, для нескольких тысяч автомобилей обучать целый штат сотрудников, инженеров новому двигателю было, конечно же, нерезонно. Решили искать другое. Решили искать другой двигатель и нашли. Нашли очень просто. Наш уже знакомый нам Антон Конрад вспомнил, что совсем недавно в Ингольштадте ему показывали 110-сильный инжекторный мотор объемом 1,6 литра, объем от Audi 80 GTI. И тогда его ему показывал шеф-конструктор бюро Audi Фердинанд Пих, и после чего, в принципе, и было принято решение ставить именно эти двигатели инжекторные на тот момент. Извините меня, это было действительно довольно-таки революционно. Поэтому, кстати говоря, Поэтому и вообще отсюда родилась аббревиатура GTE. Ну, GT мы понимаем очень просто. Это Gran Turismo. Как переводится GTI? Gran Turismo Injection. Это, в принципе, всем известно. Gran Turismo понятно здесь все с этой аббревиатурой. Почему появилась Injection? Потому что на тот момент добавить литеру I, которая обозначала инжекторный двигатель, ну, было почетно, было достойно, было не стыдно. Это было прорывно, поэтому и получилось, в принципе, GTI и не осталось, как изначально было в тестовой версии. Golf Sport. Такое название было. Ну, уже после того, как поставили этот двигатель, в принципе, было не стыдно и показать руководству. Результат, я думаю, вам всем понятен. Более 2 миллионов автомобилей было произведено за всю историю. На тот момент, чтобы вы понимали, динамические характеристики Гольфа, который весил 810 килограмм, были примерно на уровне... Ну, давайте так, я не буду сейчас ни с чем сравнивать, я скажу вам цифры. Гольф 810 килограмм и 110 лошадиных сил разгонялся до сотни за 9,7 секунд. Для того времени это хороший показатель. Если сравнивать его, например... Вот я могу поставить, просто чтобы вы понимали, если взять Porsche 930 75-го года, 930, так обозначался, это внутризаводское за обозначение 911-го классического турбированного. У него было больше 220 лошадиных сил мощности, он разгонялся за 5,2. За 5,2, то есть это, грубо говоря, у него было больше, чем в два раза лошадиных сил. Но до 100 км в час Гольф разгонялся меньше, чем быстрее. Не в два раза дольше, а чуть меньше. Вот так. Что касается внешнего вида, то здесь, в принципе, довольно все на тот момент было просто, консервативно, традиционно. Это мы потом уже смогли оценить, что это было традиционно, потому что с самого начала Golf GTI обзаводится отличительными элементами. Это, естественно, те элементы, которые мы видим и по сей день. Известная ткань клетчатая. Называлась она Джеки тогда, сейчас она называется Кларк. Клетка. Я должен вам сказать, что с этим не связано, к сожалению, никакой истории. Я очень хотел найти эту историю, я ее не нашел. Клетка была просто на тот момент каким-то удачным, модным, современным стилем, дизайном, поэтому она, в принципе, и обосновалась там. И обосновалась прочно, как вы знаете, сохранилась и по сей день. Я думаю, что здесь, ну, что говорить долго. Либо она нравится, либо нет. Честно скажу, что я вот отношусь к тем, кому клетка не нравится. Ну, можно как-то вот было бы и не выводить ее в культ, но, тем не менее, я с уважением отношусь к традициям, вообще к любым. Если эта традиция сохранилась на протяжении всех 40 лет, я только лишь за. Кстати говоря, к этим же отличительным чертам можно отнести и красную окантовку радиаторной решетки, и, конечно же, рычаг КПП в виде мяча для гольфа. Если вы хотите знать имя человека, который придумал эту клетчатую ткань, то зовут его Гунхильд Лиликвест. Лиликвист. Вот так. Лиликвист. И именно он придумал тогда эту обивку, которая и по сей день сохранилась. Дальше, в принципе, ждет Volkswagen Golf GTI... легендарное, победоносное 40-летнее шествие. Если вкратце, то давайте так, по истории немножко пройдусь, буквально 3 минуты у меня есть. Второе поколение выходит с 84 по 92 год. Тогда появляется новый, я бы не сказал, что удачный двигатель 1.8, он выдает всего лишь 112 лошадиных сил, но из-за своего веса существенно ухудшает динамические характеристики, поэтому совсем скоро появляется двигатель получше, выдает он 139 сил, И именно в тот момент, да, кстати говоря, динамические характеристики переваливают за 9 секунд, то есть до 9 секунд выезжает из сотни Golf. 92-й год, кстати говоря, ознаменован еще и последний Golf второго поколения, ознаменован еще и выходом миллионного GTI. В третьем поколении сначала снимались скромные 115 лошадиных сил, но с 2-литрового двигателя, но потом быстренько перешли на 6-клапанный двигатель, и мощность тогда увеличилась на рекордные, на тот момент прорывные, до 150 лошадиных сил. В четвертом поколении GTI, я бы сказал, знаете, не слабо так помотало. И в этот момент GTI, мне кажется, вообще мог пропасть очень просто, как Hot Hatch, как GTI в принципе, потому что аббревиатура в то время стала обозначать Ну, фактически комплектацию. Фактическую комплектацию простого гольфа. Там было 5 разных двигателей, в том числе и дизельный. Марк 5 был, в принципе, вот после этого четвертого, казалось бы, провального поколения, был, конечно, триумфальным. Триумфальным возвратом к истокам GTI. Автомобиль оснащался двигателем на тот момент 2-литровым TFSI с турбонаддувом, и это были 200 лошадиных сил. Это была шестиступенчатая механическая коробка передач или шестидиапазонный робот DSG с двумя сцеплениями. Конечно, опять еще прорывные технологии. В первом случае с механической 100 км в час он достигал за 7,2 и развивал 235 км в час максимального скорости. Во втором случае с DSG он делал это быстрее аж целых на 0,3 секунды за 6,9, и максималка составляла, правда, чуть меньше, 233 км в час. Пятое поколение еще и ознаменовано такими версиями Golf GTI, как 30-я юбилейная. Там была увеличенная мощность до 230 лошадиных сил. И, кстати говоря, в этот же момент вышла версия Golf GTI Pirelli. Самый мощный Golf, кстати говоря, вышел в это же время, тоже на пятом поколении. Это был, нельзя сказать, что концепт, это был все-таки прототип, это автомобиль существовавший, он не пошел, конечно же, в серию, не был таким. Это был GTI Mark V, имел 6-литровый двигатель V12 мощностью 650 лошадиных сил. 650 лошадиных сил для такого легковесного парня. За 3,7 секунды он выезжал за 100 км в час и мог достигать скорости 267 км в час. Шестой и предпоследний. Выпускается с 2008 по 2012 год. В 2008 году на Парижском мотор-шоу был представлен. В принципе, тогда можно сказать, что исторический круг пошел либо по новому витку, уж точно не могу сказать, что он замкнулся, потому что вернулся к 210-сильному, разработанному в Audi, рядной четверке, 2-литровому двигателю с турбокомпрессором, механическая коробка, также DSG, также 6,9, также 7,2. С лета 2011 появилась, кстати говоря, и новая юбилейная версия, посвященная 35-летию. В 2012 же году выходит и GTI в кузове кабриолет. Дальше уже только седьмое поколение, но это уже отдельная история, и ее вы услышите на следующей неделе про Golf GTI седьмого поколения. Прежде чем мы уйдем на рубрику «Историк», я хочу завести небольшую викторину. В первом Golf GTI существовала так называемая плевательница. Я хочу узнать, что это такое. Первый, кто ответит правильно, о чем идет речь, когда речь идет о плевательнице в первом Golf GTI. Первый, кто пришлет это мне на смс-портал +7 925 48 94 8, получит от меня что? Правильно. Термокружку от радиостанции «Говорит Москва». Плевательница в первом Golf GTI. Что это такое?
«Говорит Москва» представляет журнал об актуальном прошлом. Программа подготовлена по материалам сайта historic.rf.
8 декабря 1718 года в доме Петра Бутурлина Петр I устроил первую ассамблею. Указ об ассамблеях стал переломным в жизни городского населения. Особенно это коснулось сферы развлечений. В ноябре 1718 года женщины впервые обрели право участвовать в общественных собраниях. Вход на ассамблею должен был быть открытым для всех людей, которые имели возможность прилично одеться. Не допускались только слуги и крестьяне. Упомянутый указ включал в себя ряд нормативов. Извещать о предстоящей ассамблее необходимо в письменном виде. Начинаться мероприятие должно не ранее 4-5 часов. Заканчивать ассамблею нужно не позже полуночи. Хозяин не должен встречать, провожать или подчивать своих гостей. В его обязанности входит только предоставление свободного пространства для танцев, еда и питье на столах, а также игры, в которые он предлагает играть своим гостям. Обычно под ассамблею освобождались 4 большие комнаты. Первая для танцев, следующая для бесед, еще одна для мужчин, которые курили табак, пили вино, и последняя для игр в шашки или шахматы. В случае, если дом не настолько большой, чтобы освободить сразу 4 комнаты, то мероприятие происходило в одной. Однако считалось, что курение и выпивка неуместны в дамском обществе. Женатые мужчины в обязательном порядке брали с собой жен и взрослых дочерей. Хозяин дома мог выбрать из молодых девушек царицу бала. Он вручал ей живую розу. Та передавала цветок какому-нибудь кавалеру. Это означало, что следующая ассамблея должна проводиться в доме избранника. Гость обязан быть старательно вымытым и чистым. Мужчины в обязательном порядке тщательно выбритыми. Приветствовалась богатая одежда, но не чересчур, потому что это привилегия дам. Вина пить позволялось в волю, пока держит ноги, а когда перестают держать, то потреблять напиток сидя. Лежачим не наливали. Тому, кто не знает свои меры, царь рекомендовал положиться на своих товарищей. Тех, кто упился, он советовал укладывать отдельно от остальных во избежание неприятных конфузов. Холостым мужчинам запрещалось глядеть на дам. Не допускалось распускать руки во время танцев, это строго наказывалось. Во время пения не рекомендовалось присоединяться ко всеобщему веселью людям, у которых отсутствовал музыкальный слух. Встретив на ассамблее знатную особу, в том числе и царя, не разрешалось высовываться и пытаться услужить, особенно в нетрезвом виде. За короткое время ассамблеи при Петре стали традицией и вошли в историю. После его смерти они несколько изменились, но все равно пользовались популярностью в обществе.
Программа подготовлена по материалам сайта historik.rf. В движении.
Итак, о движении в столице. Сейчас 4 балла показывает Яндекс пробки. 7373948. Дозванивайтесь, рассказывайте о том, как устроено именно ваше затруднение на дороге. Кстати говоря, пока набираете номер, напомню, что по следам Golf и GTI мне интересно узнать, если речь идет о так называемой плевательнице в первом поколении Golf и GTI, о чем идет речь? За правильный, за первый правильный ответ отдам термокружку в подарок. 7373948. Здравствуйте, где едете вы? Доброе утро, алло.
Доброе утро, Андрей Спасатель. Докладываю, Алтушка практически от кинотеатра «Марс» уже очень плохенько в центр едет.
Спасибо.
Ну, даже и дублеры тоже, кстати. Спасибо. Так что всех объездунов и обочинников мы дополнительно любим.
Андрей, спасибо большое. Алтуфьевское направление в центр уже очень плохо. 7373948. Где вы едете? Здравствуйте, алло.
Доброе утро. Ну, я предполагаю, что все поехали в Алтуфьевку, за что уехали с Дмитровки. Она вообще не движется абсолютно.
Ну, слушайте, если бы они уехали с Дмитровки, хоть бы немного продвигалась. Ну, слушайте, терпите, там ремонт перед третьим Нижнелихоборским проездом. Конечно, сейчас будет в ближайшее время довольно-таки сложно. 8 часов новости.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва.
В Москве. Всем доброе утро. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Поехали! Так, еще раз коротко о движении. Как я говорил, 4 балла. В принципе, в бальной системе ничего не поменялось. Очень плохо дела обстоят на Ленинградке. Тяжело на Дмитровке, тяжело на Алтушке и на Ярославке. Это касается севера. На востоке щелчок с переменным успехом, но, честно говоря, лучше, чем вчера, несмотря на то, что сегодня вторник. Рязанка, Волгоградка и шоссе энтузиастов традиционно ничего нового. На юге и на юго-западе из подступов к Москве, конечно же, хорошо на Каширке-Варшавке. Калушка притормаживает вместе с Киевкой, но делает это по обыкновению. Все, что касается запада... Да чего вам жаловаться-то, те, кто надо с Запада, там, кто с Новой Риги, кто с Рублевки едет? Вы что, жаловаться еще будете? С Одинцова, кто по Платке может передвигаться? Не жалуйтесь, я вам ничего не буду говорить. Насчет розыгрыша. Насчет розыгрыша. Еще раз напомню. Плюс 7-925-48-948. Если кто-то скажет вам вдруг о так называемой плевательнице в первом поколении автомобиля Volkswagen Golf GTI. О чем пойдет речь? Вы как бы сделаете умный вид и дадите понять собеседнику, что да, вы знаете, о чем речь, или вы вообще понятия не имеете? О чем идет речь, когда говорят о так называемой плевательнице? Я пока... Вы, у вас есть еще возможность мне несколько кинуть вариантов. 03 спрашивает: Александр, почему у вас нет перископа? Олег, есть перископ. Так. Все, пока вы присылаете последние сообщения, я вам называю неправильные, пока говорю, неправильные варианты ответов. 49-й. Омыватель фар? Нет. Насадка на глушитель? Нет. Система обрызгивания лобового стекла на первом гольфе? Нет. Сосуд для собирания мокроты? Нет. Омывание заднего стекла Ивана Субару? Нет. Кстати говоря, про омывание было... Это второй по популярности неправильный ответ. Первый по популярности неправильный ответ был форточка в передней двери, видимо. Ну, как бы логично. Если плевательница, значит, надо куда-то сплевывать, а, соответственно, должна быть либо форточка, ну, либо само окно. Ну, и, короче, про боковую форточку в передней двери ответили достаточно много слушателей. Глушитель вот опять встречается. Форточка передних дверей, форточка двери. Может быть, это форточка как на ВАЗе шестерке. Может быть, где-где-где... чтобы сплевывать жевательный табак, кто-то спрашивает. Подождите, сейчас. Где-то было еще одно сообщение, которое форточка, омыватель, форточка. Вот, брызгало маслом под колеса для дыма. Нет, ребят, все это, конечно, неправильные ответы, хотя они веселые. Я прекрасно понимаю, что некоторые из них логичные, или некоторые, ну, вот прям вот, казалось бы, в лоб ответы. Но первым совершенно точно и правильно ответил наш слушатель, номер которого заканчивается цифрами 52. Именно он совершенно точно знает, что плевательницей в первом поколении Golf GTI называли спортивный руль, который в своей центральной шайбе имел глубокое, довольно-таки глубокое для руля отверстие. Именно его и прозвали плевательницей, а речь идет про спортивный руль Volkswagen Golf GTI первого поколения. Все, давайте на этом закончим. 52-й, я вас поздравляю, ваша термокружка ждет вас здесь. Я вам пришлю смс-сообщение с координатами, паролями, явками, как вы сможете ее забрать. Кстати говоря, это же касается и нашего слушателя 110-го, который вчера выиграл кружку из-за своего стихотворения «Все лето девчонок на байке катал и зимние пробки карданом мотал». Но дальше я не буду продолжать. Там нет, там, в принципе, все чинно-мирно, просто чтобы не занимать эфир. Кстати говоря, ветер сегодня продолжает буйствовать. Андрей Спасатель даже немножко переживает. Чувствуется тревога в этом СМС-сообщении. Андрей, который вы прислали, говорит, что ветер довольно-таки сильный. Спасибо большое. Заключительная тема, которую хочу с вами обсудить в эти 20 чуть меньше минут. Во-первых, позвольте вам дам несколько анонсов. Несколько анонсов, по моему мнению, интересных. Во-первых, Volvo займется выпуском сверхроскошных моделей. Это касается открытия подразделения по так называемой персонализации. Ну, BMW Individual, если знаете, все, в принципе, более-менее то же самое. Уж не ругайтесь на меня за то, что я вас тут сравниваю. Это никто не сравнивает. Просто, чтобы люди понимали, для индивидуализации каждого конкретного автомобиля Volvo открывает специальное подразделение и будет делать их, конечно же, еще дороже, но и, конечно же, еще эксклюзивнее, особенно если это касается последних автомобилей, которые мы видели, XC90, мы увидим скоро S90, который придет на смену S80. Браво, вперед, пожалуйста, продолжайте, все отлично, все здорово. Кстати говоря, тест-драйв нового XC90 от Volvo будет на следующей неделе, сразу после GTI, либо наоборот, я еще не знаю, может быть, так сделаю, может быть, так, но в любом случае... Если кому интересно, включайте приемник на частоте 9.4.8 программы «Моторы» на следующей неделе и будете и услышите и то, и другое обязательно. Это новинка от Volvo. Второе. Новые эко-модели от Hyundai. Ну, довольно трудно мне сейчас произнести модель, еще пока не на слуху она, сейчас ошибусь ее названием, но... Европейская премьера намечена на март 2016 года. Это будет Женевский автосалон, североамериканская пройдет на мотор-шоу в Нью-Йорке. Hyundai Ioniq он, наверное, называется, разделит одну платформу с гибридным кроссовером Kia Niro. Все это, в принципе, конечно же, интересно в плане концерна, в плане автопроизводства, но для России меньше. Почему? Потому что мы это все не увидим. Точно так же, как и мы, например, не увидим Subaru с гибридной установкой. Subaru с гибридной установкой, но не просто Subaru, а Subaru VRX STI, стиха будет с 326 лошадиными силами. Это на 26 сил больше, чем у предыдущей версии, но при этом гибридными. Будет на задней оси, я так понял, установлено... Во-первых, это будет основной двигатель, двухлитровый, оппозитный, естественно, турбо... Кулдауш, как по-другому, турбо-четверка. Ну, хотя спасибо, что остаетесь традиционным. На Lexus тоже раньше не было никаких турбин. И электрический двигатель, который будет отвечать за вращение задней оси. 326, я уже сказал, на 26 больше, чем у предыдущего поколения. Сейчас стишка оснащается двигателем объемом 2 литра, турбированным. У нас она есть, стартует от 2 миллионов 749 тысяч рублей. 750 тысяч, я опять вот эти вот не люблю, 749 тысяч 999 рублей, это все нам неинтересно, 750, давайте округлять и разговаривать нормальными цифрами. Но еще раз, гибридные, я так полагаю, до нас не дойдут, да? Да, идем дальше. Самый маленький кроссовер от Peugeot обновится. Речь идет о Peugeot 2008 весной следующего года в Женеве. Ждите интересного. Да, по моему мнению, мало. Двигатели будут рабочим объемом 1,2 литра мощностью 82 и 110 лошадиных сил. Это те же самые двигатели, которые стоят на хэтчбеке 208. Из интересного, знаете, что про этот хэтчбек могу сказать? Ой, хэтчбек, про этот кроссовер, самый маленький от Peugeot. То, что у него не будет полного привода. Вообще. Цена будет примерно 900 тысяч рублей. Ну и Lexus готовит новый спорткар. Называться будет LC. Пока, конечно же, очень прототипный, и он очень не готовый к серии. Смотреть на него... Ну, это из серии автомобиль. Либо он нравится, либо он нет. Посмотрите, найдите фотографии и сами скажите, сами ответьте на себя, для себя на этот вопрос. Я думаю, что, конечно же, в таком виде он не дойдет до серии, поэтому ждать особенно этот автомобиль я бы не стал. Будем смотреть за производством. Ну и заключительное. Audi, Mercedes и BMW замораживают открытие новых автосалонов в Москве. Все связано с тем, что, конечно же, дела идут хуже, чем в предыдущем году, 2014-м, за аналогичный период, а это имеется в виду январь-октябрь, на 25% наблюдается снижение продаж. Это по Мерседесу, да? Это по Audi, прошу прощения. Это по Audi, 13 шоурумов у них в Москве. На 28,7% сократились продажи в этом году. В целом по России динамика продаж немного лучше, всего лишь минус 25, но солидарны вместе с Audi оказались и представители Mercedes и BMW, приостановили выдачу новых дилерских соглашений в Москве. Ограничения, я так полагаю, не распространяются на Россию. В Москве же для поддержания уже существующих дилеров новые в ближайший год, до конца 2016 года, не появятся. Конечно же, и у BMW, и у Audi наблюдается снижение продаж. И новость, которую я хочу с вами обсудить, это Антон Цветков. Есть такой человек, общественная палата, предложил ужесточить наказание за превышение скорости свыше 60 км в час. Сейчас наказание за это нарушение, если мне не изменяет память, это 5000 рублей или лишение прав на полгода. Ну, за повторное там уже не полгода. Ну, если первое, вы можете отделаться штрафом, второе уж точно вас на полгода лишат. Если в третий раз и последующие, там есть и больше сроки. Так вот, Антон Цветков предлагает для гонщиков, так он их называет, всех тех, кто превышает скорость на 60 км в час, ввести новое, более жесткое наказание и лишать не только прав, но и ограничивать свободу на срок до 15 суток. Итак, вот, пожалуйста, вам нововведение. Автор его нам известен. Антон Цветков, председатель комиссии Общественной палаты по безопасности. Если превысил на 60 км в час, пожалуйста, будь добр, 15 суточек отсидеть. Говорит, что убеждение его очень четкое и глубокое. Нынешние штрафы не способны бороться с гонщиками. Они у нас по-прежнему есть, и никоим образом их оставить центральной консоль. А, нет, это не то. Я пытаюсь сообщение параллельно читать. Пытается подобным образом выявить и сократить количество гонщиков. На них, вы помните, охоту объявили уже и в ГИБДД. Будут снабжать специальными автомобилями, и специально для этого сделают полк, который будет агрессивной ездой заниматься. Ну, так вот, еще и просто в правила внести такой новый
пункт. Если превысил на 60 км в час, будь добр, пожалуйста, 15 суток ареста можешь получить. 7373948, код Москвы 495. Наш смс-портал плюс 7-925-48-948. Как вы относитесь к этому предложению? Да или нет? Да и вообще, как часто вы превышаете скорость на недозволимые, просто космические, просто невозможные по нынешним меркам автомобилестроения, технологии, инженерной мысли 60 км в час? И, кстати говоря, говорит Москва.ру, наш сайт. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Знаете, я вообще против отношусь к такому предложению, потому что, например, у меня BMW была 3-й серии.
Так.
Она разгоняется очень быстро. И иногда вот эти 60 километров, просто не обращаешь внимания, как они теряют.
Но вы же, вы грубо нарушаете правила, вы же понимаете? Вы не замечаете, а это происходит.
Ну, я просто хочу сказать, у нас за убийство, там, изнасилование детей, вот столько проблем, а мы муссируем постоянно какую-то проблему со скоростью. Кажется, людям надо другими делами более важными заниматься, а это полная ерунда.
Хорошо. Против. Этот звонок был против того, чтобы ужесточать наказание за превышение более 60 км в час. Здравствуйте, алло.
Алексей, Москва.
Да.
В целом я за. Я считаю, что вот большие штрафы, вообще вот эти давление такое жесткое, оно очень много дало плюсов на дороге. То есть люди стали дисциплинированнее однозначно. То есть там пристегиваться вот стали и ездить, да, стали приличнее, на встречку не вылезают. Но здесь вот со скоростью, понимаете, какой подвох есть. То есть поставил гаишник какой-нибудь там знак 20 км в час.
Ну, 40 и... очень часто в городе встречается, и не только в городе, да.
А бывает, знаете, вот стройка, ремонт, то есть ее фактически нет, а знак 20, он где-то там на обочине стоит.
Да, и это получается... реально наших дорог.
Да, и получается 80, это уже превышение на 60, и дедушка какой-то, который, в общем, ехал законопослушный, и его это вообще подкосит очень сильно, то есть страшный огромный штраф, то есть надо привязываться уже к абсолютному значению скорости, я считаю, по этим штрафам, то есть вот это вот более 60, это должно быть привязано к зашкаливанию за сотню, так скажем, допустим, если там уже идет речь там 140-160, вот это вот реально опасно, вот это вот надо штрафовать.
Шаг сделать побольше, сделать 20-40, а дальше сразу либо 80, либо 100, да?
Ну, вот что-то такое, либо, я говорю, либо, ну, не превышение, вот, то есть, чтобы вот 20-40 там был маленький, если скорость вот 40, за которую поймали, или скорость, да, на которую радар показал, 80.
Слушайте, вы прям моими словами сказали. Я только, ну, я знаете, как обычно делаю? Я обычно задаю вам тему, мы с вами обсуждаем, потом я говорю свои предложения. Если вы меня часто слушаете, уже, может быть, заметили такую мою тенденцию. Я вот именно это и хотел сказать чуть позже. Я хотел предложить именно у изменения шага. У нас сейчас 20-40-60 стоит. 20 бесплатные, от 20 до 40, потом от 40 до 60 и свыше 60. Я бы реально вот просто поменял шаг. Я бы сделал до 50, от 50 до 100 и от 100 и выше. Вот так вот. Возможно, поменял бы значение. Конечно, за там до 20, до 30, может быть, я бы не брал, либо какой-то маленький, за 50 прям вот, ну, можно было бы, да, там, выбирать либо 1000, либо 1500, и потом уже повышать, ну, и там, после 100, естественно, делать все-все-все ужесточающие меры. Потому что, понимаете, люди, которые, ну, невозможно в городе, да и за его пределами уж тем более, на новых современных автомобилях передвигаться там меньше 100 км. Я понимаю, возможно, но вы просто поймите меня, о чем я говорю. Это довольно трудно. Все вы говорите, что вы превышаете. Нет человека, который не превышал бы. Владимир, он пишет, а, например, где-то ограничение 40. Это значит, что если ты едешь 101, покажите мне хоть одного человека, который в городе не ездил 101 км в час. Это даже на некоторых улицах, ну, на МКАДе точно. Я вот насчет валютных магистралей не знаю все. Ленинградка 80 можно, 101 уже типа нельзя. 101 уже 500 рублей. Покажите мне любого, кто не ездил 101 км в час, хоть в жизнь. Если вы не ездили 101 км в час, вы, скорее всего, передвигались либо на троллейбусе, либо на метро. 31-й. Выявить по базе всех BMW, Audi, Ferrari и априори их штрафовать. Вот такое вот модельное выборочная ответственность. 0,8 редко, но есть места, где превышаю на 60. Если ведут 15 суток, пишет Иван, то нарушать не буду. Всем машинам ограничители на 60 километров. 55 пишет ведущий. Ведущий, я так люблю, когда меня называют ведущий. Ведущий, где ты видел свободные автобусы? На щелчке битком. На щелчке все битком. Приезжайте, покажу. За превышение, так, тихоходов сажать 79-й, за превышение на 60 и так отправляют к судье. На лишение, кому это мало, кажется, ограничение 90 по трассам немало в наше-то время, 75-й задается вопросом. И я о том же, и я о том же. Но видите, тут отправляют к судье не за лишением прав, а за лишением свободы. Я, конечно, может быть, могу путаться в юридических терминах, может быть, 15 суток это не лишение свободы, а ограничение. Я не знаю, как у них там это подразделяется. Там же еще есть эти самые трудовые резервы, хочется сказать. Работы. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Да.
Александр, Москва.
Да, Александр.
Я категорически против, хотя сам по себе абсолютно законопослушный. У меня за год один штраф был на 500 рублей. Но и был в моей жизни такой случай, когда на трассе просто знака к окончанию населенного пункта не было. И разогнавшись там буквально до 122, да. Я потом провел часа 3 с гаишниками, и в итоге они меня прав лишили. Поэтому, если еще меня за это и сажать будут, ну, это будет просто беспредел. К тому же у нас со знаками такой кошмар творится.
Да.
На Симферопольском шоссе вот сейчас висит на участке, на котором нет работ, висит знак сначала 70, там сначала 90, потом 70, потом 40. Вот сейчас там работ нет.
Да.
То есть я там проехал сегодня 120-130. Передо мной ехали гаишники, которые ехали 130. Чисто теоретически, получается, весь поток можно сажать на 15 суток.
Абсолютно точно. У нас есть участки, которые считаются Москвой, какие-то огромные магистрали. 6-7 полос. Я не вру, нет, они есть, если хотите, я вам покажу. 6-7 полос, это считается Москвой. Ни одного знака, черт бы, их дери не поставили. А это значит что? А это значит, что все должны ехать 60 км в час. Там меньше 100 никто не ездит. Меньше 100 никто не ездит. Можно встать там на патрульной машине и заработать за день столько, сколько за год не заработаешь в «Газпроме». 7373-94-8 плюс 20, если с запасом, то еще куда ни шло. 79-й уже перекидывается на какие-то другие темы. У нас за границей 30 километров есть ограничение. Реально. Слишком серьезное наказание за слишком несерьезное нарушение. 15 суток уголовная ответственность за пьяную езду, да. 120, превысить на 60 километров в час можно очень просто. Для этого не нужно стараться, для этого не нужно не соображать, для этого не нужно быть в алкогольном или наркотическом бреду, для этого не нужно иметь злой умысел, для этого не нужно быть 17-летним подростком на Феррари. Ничего для этого не нужно. Достаточно просто, примерно за 500 000 рублей, купить самый простой автомобиль. Я вас уверяю, самый простой автомобиль. Новый Renault Logan, Solaris, Sandero, Priora, кого бы вы ни взяли, Матис, господи, да кого угодно вспоминайте. На любом из этих автомобилей можно вот взять и спокойно проехаться на 60 километров быстрее, чем того требуют правила. И в том числе из-за неразберихи со знаками, и в том числе из-за неразберихи с этими дорожными работами, которые у нас просто какие-то, знаете, невидимые. Они ведутся, они есть, но их нет. Они ведутся, но их знаки есть, на работу нет. Что-то раскопали, а кто раскопал? Когда рабочих никто не видел. Поэтому там обязательно будет висеть знак 40, обязательно будет висеть еще и 20, и будет висеть полгода. И вот если не проедешь ты там 80 км в час или меньше, то тогда будешь вынужден отправиться за решетку. Нет, не очень мне нравится эта инициатива. Завожу элементарное голосование за или против. Еще раз напомню, Антон Цветков предлагает сажать на 15, до 15 суток тех, кто превышает скорость на 60 и более км в час. Вы за эту идею? Да, 134-21-35. Вы против? 134-21-36. Пока голосуете, два звонка приму. Здравствуйте. Телефон что сломался? Мне везет на телефоны всегда. Я не понимаю, что происходит. Мне всегда везет. 19-й. Никаких допусков. Сразу в тюрьму. Никаких вообще компромиссов. 79-й. Тюремная. Как будто прям вот знал, что я это прочитаю, но при этом написал раньше. Тюрем на всех, говорит, не хватит. Если так всех будут сажать, у них места в камерах не останется. Надо сажать тех, кто ответственен за некорректную ответственность. установку знаков, пишет Алоха через наш сайт. Я все пытаюсь наладить телефон, пока читаю. Вот, здравствуйте, алло, да.
Доброе утро.
Доброе утро.
По поводу, вот звонил товарищ, там по поводу говорил, что на трассе не замечает, что скорость у него там превышает и так далее.
Ну да, он на BMW же передвигается.
Вот если подумать, вот ехал он, да, и не заметил, что сбил человека, не обратил внимания, это ведь тоже так не делается, согласитесь. Как бы управляет человек повышенным средством опасности, да, поэтому он должен следить за скоростью.
Вы считаете, что тех, кто превысил на 60 км в час скорость, нужно и можно сажать до 15 суток?
Я думаю, да, и вообще нужно штрафы увеличить как минимум в два раза. Как тогда минимум... народ, может быть, одумается.
Спасибо. Спасибо большое, просто не очень много времени, не потому что я вас слушать не хочу. Как минимум в два раза нужно увеличить штрафы, и вот человек говорит, что да, это правильная мера, и тогда он позвонил по телефону 134-21-35. Еще раз, голосование. Вы за 134-21-35, вы против 134-21-36. Давайте сейчас в движении, а после того, как про пробки я вам расскажу, расскажу и результаты голосования, хорошо?
Моторы. В движении.
Коротко. Коротко, 5 баллов. В Москве, Ленинградка, не суйтесь. Внутренняя сторона Московского кольца от Каширки до Ясенева очень плохо. Рабочее движение я наблюдаю на вылетных магистралях на западе, как то Минка, Калужка, Киевская и Новорижское направление. Ярославка чувствует себя вне города лучше, чем внутри, потому что перед Енисейской дорожно-транспортное происшествие собрало довольно серьезную пробку. И, кстати говоря, внешняя сторона от Люберец и примерно до Реутова стоит, потому что там дорожно-транспортное происшествие, более сотни позвонивших. 11% поддерживают идею Антона Цветкова и 89% не поддерживают. Это были программы «Моторы» и Александр Капков вместе с вами. 8:30 новости. Всем хорошего вторника. Пока.